Слава Богу, благодать и мир. 2 Коринфянам мы изучаем с 11 стиха до конца, до 21 мы сегодня посмотрим. Основная мысль, она будет вот в конце этого отрывка у нас. И вот то, что я сказал в начале, и вот в прошлый раз мы изучали, там была такая фраза «довольна для тебя благодати моей». Просто понимаешь, когда вот эту любовь Божию понимаешь, как Бог тебя любит со всеми твоими вот грехами и падениями постыдными. И понимаешь эту любовь, то ты понимаешь, в принципе, этого достаточно на все. Какие бы там трудности ни было, эта любовь, эта благодать, она покрывает. И ты не когда трудности приходят, испытания приходят наподобие Павла, он понял, что я все не понимаю, для чего, что, как это. Но любовь, я знаю, что Бог меня любит, и этого мне достаточно. Благодать Его достаточно. Вот. И мы все должны так доверять Богу, Его любви, отцовской любви. Вот. Но в прошлый раз мы говорили, почему Бог допускает испытания, чтобы хранить нас в смирении, чтобы мы уповали не на свои силы, а на силу Бога, силу Христа. Да? Вот. И иногда мы так устроены, да, я знаю, конечно, Бог. Но вот когда только слабость, испытание, трудность приходит в нашу жизнь, тогда мы, о, Бог, помоги. Вот тогда мы начинаем действительно уповать. А когда у нас все сильно, то очень легко нам посмотреть на свою жизнь и сказать, ну, не такой ли я молодец, вот я тут все устроил. Вот. А когда понимаешь, что жизнь, она не контролируется нами, тогда мы начинаем уповать на Бога, и тогда Бог действует. А когда Бог действует, это, конечно, сила, красота и вечная слава. Поэтому нам всем нужно учиться, проходя через обиды, через нужды, доверять Господу, Он прославится. Когда я немощен, тогда силен. Вот такой парадокс, в прошлый раз мы говорили. И дальше Павел более практично начинает говорить. С 11 по 12. «Я дошел до неразумия. Хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Павел сознает, что я сам по себе ничто, но Бог меня избрал быть апостолом. Это Бог делал эти чудеса. Вот, вы это видели. И, в принципе, ну, апостол, какие у него признаки апостола? Знамения, чудеса, да? Его сопровождают апостолы, да? И вот у апостола, это, у Павла все это было. И коринфяне это видели. Когда Павел пришел в Коринф проповедовать, он решил не в мудрости слово проповедовать, а ну, в простоте, не пытаясь там использовать красноречие, философию, надеясь на Духа Святого. И Дух Святой совершал чудеса, и это, конечно, было мощное. Такое проповедь была мощная и сильная, и коринфяне, многие коринфяне спаслись. Я дошел до неразумия. То есть хвалиться, в принципе, это нехорошо, просто вы меня вынудили, он говорит. Вам бы надлежало хвалить меня. Но так получается, что кому мы служим, они проявляют такое как бы безразличие, холод, незрелость. И вместо того, чтобы сказать слово за служителя, верующие это не делают, и не понимая, что если служитель или лидер подвергается какой атаке, то это не только вот проблема служителя, пастора, это проблема и всей церкви. Так происходило и с коринфянами, и вот Павел здесь хвалится, хотя коринфяне должны были перед этими лжеучителями, лжеапостолами защищать авторитет Павла, но они это не сделали. 13 стих. «Ибо чего у вас недостает пред прочими церквями, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину». Ну, Павел здесь говорит то, что я у вас не собирал пожертвования для себя, я не рассчитывал на вашу материальную помощь, вы мне деньги не давали, я служил совершенно безвозмездно. Вот. То есть это хороший такой порыв, но коринфяне это восприняли... Павел, он не настоящий апостол, поэтому он деньги и не собирает. И Павел здесь так с сарказмом говорит, ну уж простите меня, что-то я вот такой к вам. То есть это сарказм такой, который, конечно, не делает чести христианам в Коринфе. Дальше с 14 по 15 стих. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезмерно любя вас, я менее любим вами». Здесь Павел делает такой упрек вот за нелюбовь к нему, к самому, к служителю, да. И иногда так получается в церквях, что верующие, они ходят в церковь, им нравится церковь, они духовно растут, но как-то так получается, что вот они все принимают, не понимают, что нужно иногда поддерживать, вступиться за служителя, да, и не проявляют такую вот любовь. Хотя служитель, он жертвует своим временем, своими силами, он печется изо всех сил, и это нормально, когда церковь, верующие, они чтят, любят своих служителей. То есть это упрек, когда вот христианин сидит, и он только он принимает, а отдачи у него нет. То есть здесь такой упрек, конечно, коринфянам, неправильно то, как себя они вели, Павел об этом говорит. Но Павел говорит, это, конечно, неправильно, но я как отец, вы меня меньше любите, но я вас люблю и не перестану любить, и буду источать свои силы как бы для вас. И это тоже призыв уже для служителей, да, в церкви, тоже вот для нас, для меня как пастора, для Вани, для других, кто вовлечены здесь в служение в разных. Это тоже как бы такой призыв для служителей. Зачастую, кому мы служим, мы больше отдаем, чем принимаем. Это нормально. Это Павел так служил, это так происходит, это нормально, когда мы больше отдаем и иногда не видим как бы отдачи. Это нормально. Это сердце Христа. Христос, Он умер за нас, когда мы были еще вообще грешные, не благодарили, но Христос возлюбил, пожертвовал собой. И Павел жертвовал собой для коринфян, как родитель. Вот дети, они, вы знаете, вы можете много для детей делать, иногда они скажут спасибо, но не скажут, все равно родители продолжают любить, заботиться, кормить, одевать, воспитывать и так далее. И вот, в принципе, для служителя такой должен быть подход. Ты отдаешь, ты как сильный служишь слабым. И если благодарность есть в ответ, хорошо. Если нет, ты продолжаешь это делать. Но это, конечно, не делает чести вот здесь коринфянам, то, что они меньше любили Павла, хотя Павел, у него удивительное сердце было. И когда вот мы служим, всегда встает такой вопрос, я буду отдавать, как здесь он говорит, истощать себя, издерживать себя, а что тогда от меня останется, да? Но вот такая вещь, когда мы истощаем себя, мы служим, отдаем, Христос наполняет нас. Христос наполняет. Это знаете как, вот Иисус, Он все отдал, все-все, что от Него осталось? Ничего, Он умер. Все, последнее задыхание отдал, да, Он умер. Но Бог Его воскресил в еще большей силе, в еще большей славе. И примерно так Бог делает в своих служителях. Мы отдаем, а Бог потом наполняет. Мы отдаем, жертвуем, а Бог потом воскрешает. Это происходит чудным образом. Это как чудо. Тут на это нужна вера. Как Иисус доверился Отцу, и Отец воскресил Его, да? Он все отдал. И также, когда мы служим, нам не нужно бояться, что мы как бы все отдадим, и чем мы наполнимся. Бог нас наполнит. Бог нас наполнит. Вот это надо как бы нам, зрелым верующим, иметь это в голове и держать. И Бог обязательно будет наполнять. Дальше, 16 по 17 стих. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали, ни одним ли путем ходили?» Вот здесь как раз проявляется такое вообще некрасивое такое отношение коринфян к Павлу. Ну, то есть, они, представляете, как некрасиво получается. Ну, вы что думаете? Да, Павел, конечно, он там все, деньги с нас не собирает, там все, он как бы там сам там все как-то там Но на самом деле не думаешь, что он такой духовный. Он просто, он хитрый. Он перед подставных людей там собирает, и потом вот он там в роскоши живет. То есть представляете, как неприятно было Павлу, да? Вот представляете, про вас так сказали, да? А что ты думаешь, там Костя, он там действительно искренне Богу служит. Вот у него там есть такие хитрые такие, да? Мне будет обидно, вам будет обидно, да? Ну и что за взаимоотношения, да? Что, представляете, как вообще, то есть... Ну вот в мире, там, в каком-нибудь там офисе, где неверующие работают, там друг друга подсиживают, там еще как-то это понятно. Но в церкви, семья, тело Христово, это вдвойне обидно, когда ты отдаешь все, а про тебя так говорит. То есть представляете, какой такой прямо вот плотской низкий уровень духовный был у коринфян, что они про своего основателя, вот так вот они говорили, а что Павел там чего-то, он не настоящий апостол, он не настоящий духовный, он там просто деньги через подставных собирает. Но это, конечно же, апостолы так говорили, но коринфяне верили этому, верили, да? А что, уже апостол пришел из Иерусалима, он там друг Петра там с детства, на рыбалку они ходили, красноречиво говорит так, о, тут как бы на проповеди не заснешь. А Павел какой-то там маленький, лысенький, что-то там про Христа распятого все такое говорит. И они вот впечатлялись такими лжеапостолами. И сейчас, к сожалению, тоже вот есть такие проповедники, они вот очень эффективны. Но проповедуют и, ну, ерунду. Или просто никакие неглубокие вещи, или иногда просто ерунду. Просто ерунду. Вот в Африке много есть хороших служителей, хороших миссий, но есть же такие миссии, что ну ерунда вообще, что они там делают. Типа там Дух Святой действует, там все бадают штабелями. Ерунда всякая. Но люди вот впечатляются этим, да. Вот. Павлу, конечно, было обидно, и он говорит об этом, но Павел не обиделся. Он продолжает любить, истощать, все отдавать. Ну вот как, знаете, дети, они могут родителям сказать там иногда резкие вещи, да, но родители все равно продолжают любить. И вот мы, служители, мы должны стремиться к такому, как бы не принимать это лично, но отдавать, служить. Все, это мое служение, я служу этим людям, благодарят, не благодарят, обижают, я буду служить, потому что Христос меня призвал. И вот Павел, он так служил, и он говорит, ну, послушайте, Тит, хорошо, вы думаете, я через Тита что-то подсылал? Разве Тит собирал у вас какие-то там приношения для себя? Он что, в роскоши жил, что он там в дорогой одежде, что он, что ли, он ходил, да? То есть, и коринфяне, в принципе, они подумали, а действительно, чем мы верим этим людям, что Павел через каких-то людей других там собирает деньги? На самом деле, ни Павел, ни Тит, ни все его соратники, они так себя не ведут. Почему мы слушаем это, да? Но вот Павлу приходилось о таких вещах говорить, чтобы восстановить свой авторитет. Дальше. 19 стих. Ну, с 19 до конца. Вот это основной наш... мысли будет с 19 по 21. «Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся пред вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюблены к вашему назиданию, Ибо я опасаюсь, чтобы мне при пришествии моем не найти вас такими, какими не жалею, так же, чтобы и вам не найти меня такими, какими не жалеете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали. Мы помним, когда мы изучали в начале второе послание к Коринфянам, Павел как бы оправдывается, говорит, почему он задержался, не пришел к ним. Потому что они были в таком состоянии, Павел не хотел приходить там, наводить дисциплину, он хотел лучше напишу письмо мягкое, пусть они там уладят эту проблему, и потом мы придем и насладимся общением, будем причастие вместе принимать, сидеть за столом, все будет единство, чем прийти там, выяснять какие-то отношения. Поэтому Павел написал письмо, не хотел приходить. И сейчас Павел тоже не хотел прийти в такое состояние, где вот эти все раздоры, ссоры там, я Павлов, я Кифов там, вот такие вот вещи. Кто-то там друг с другом судится, там в суд подал, там компенсацию он должен там возместить. Ну, вообще некрасивые вещи такие в Коринфе происходили. Кто-то там живет с женой своего отца. То есть, ну, вообще Павел не хотел приходить, но он хотел исправить. Да? И он понимает, что если это не исправится, ну, мне придется прийти тогда. И уже тогда более жестко действовать, дисциплину наводить. Но он не хочет. Поэтому он как бы и говорит, я поэтому и не приходил. Не потому, что я свое слово не держу. Был смысл в том, что я задержался. А вот видите, Коринфяне, да, они были церковью Божией, да. Благодать Христа, Дух Святой был среди них. У них дары были, они на языках говорили. Пророчества, возможно, даже были, да. То есть это была церковь Божия. Но Павел говорит, вы как бы плотские еще. И вот он говорит, ссоры... ну, что тут, клевета, ну, это в смысле сплетни, наверное, ябеды, ну, то есть не на, гордость в смысле надменность, да, то есть там я вот этой группе принадлежу, мы там типа эти компьютерщики, а ты кто там, а ты не из моей группы там, и так вот такое надмение, да, вот такое вот было разделение там, это моя группа, это твоя группа там, все, мы с друг другом особенно не общаемся, нам с друг другом не интересно. Вот, гордость, то есть превозношение такое было. Вот, пусть Бог нас, нашу церковь хранит от такого. Мы все одна семья, у нас один отец, мы просто разные, да, разные, это нормально. Но любовь, она должна быть. Я, например, с братом, мы разные там, вот, но мы все равно любим друг друга, потому что у нас родители одни, и так же в церкви должно быть. Вот, но вот такого вот не было. То есть очень-очень некрасивые вещи происходили в Коринфе, и это непривычно, потому что мы привыкли думать, что первозаветная церковь была такая суперсвятой. Это не так. Если посмотреть на вещи, которые проходили в Коринфе, в принципе, то же самое происходит и сейчас. Сейчас там все хором, 100 человек на языках говорят, ничего не понятно. Хотя Павел говорит один, двое, трое, то с переводом. Вот. И в Коринфе тоже такое было. У нас язык, я вот говорю, и все. А что там другое, назидается, не назидается, это уже его дело. Вот. То же самые проблемы, какие там были, они и сейчас повторяются, да. Вот такая вот проблемы такие были. Но это была Церковь Божия. Это была Церковь Божия, потому что это все благодать, не от наших дел. Но сейчас я хочу как бы уже от этого вот конфликта между Павлом и христианами отойти и посмотреть на такую интересную вещь, то, что мы здесь видим. Что здесь происходило вообще в Коринфе? В Коринфе мы уже говорили много раз. Приходили лжеапостолы. Да? Вот, например, в 2 Коринфянам 11 глава, он говорит, что в 13 стихе, ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христова. То есть были лжеапостолы. В книге Откровения есть послание Ефесской церкви, и Иисус хвалит церковь, руководителя церкви, хвалит то, что ты разоблачил лжеапостолов. То есть в первом веке, особенно в первой половине первого века христианства, лжеапостолы были реальной проблемой. Они приходили и... сбивали верующих с толку. А что эти лжеапостолы проповедовали? Кем они были? Во-первых, скорее всего, они были евреями. Потому что тогда, если ты пришел из Иерусалима, если ты вот потомок Авраама, это впечатляло язычников. Да? Потому что язычники смотрели, что христианство пришло вот из Иерусалима от иудеев. И они особенно такое уважение к иудеям имели, верующие, да, христиане из язычников. Да? То есть это были люди, которые действительно были иудеями и тоже стали христианами. Вот эти лжеапостолы, они тоже верили в Иисуса Христа. Если бы они не верили в Иисуса Христа, их бы никто не слушал. Но они верили в Иисуса Христа. Они верили в Иисуса Христа. А что же они тогда проповедовали? В чем там их лжеучение было? А в том, что они проповедовали закон. Закон они проповедовали. То есть они говорили, надо еще обрезаться, иначе не можете спастись. Да? И там определенный был в Деяниях 15 главе, открывайте пока, мы всю главу не будем читать, только прочитаем 23-24 стих, я перескажу вкратце. 15 глава Деяний. И там вот это, между вот этими иудеями и Павлом, который проповедовал благодать, конфликт произошло, потому что надо вот все обрезываться, иначе они не могут спастись. Язычники, вы не можете спастись, если не будете обрезываться и соблюдать закон. Вот так такое было. И, в принципе, когда собрались они уже в Иерусалиме, в 15 главе мы читаем, там вот апостолы, Петр, Иаков, там, ну, долгое рассуждение там говорится, долгое рассуждение. То есть самой церкви в Иерусалиме, ну, а Петр и Иаков, они верили в благодать. Но, понимаете, не было как бы четкого такого сформированного учения. И поэтому им нужно было определиться и четко сказать, да, вот мы так верим. Вот как Павел проповедует, именно так. Такого не было сделано. И вот определенная дискуссия была. Вы помните, когда Петр проповедовал Корнилию, он был язычник, и там у него друзья-язычники собрались, Петр проповедует, там говорит, что именем Иисусом спасетесь. И Корнилий в этот момент, он уверовал, и Дух Святой сошел на него и на других. И там, наверное, на языках они заговорили, то есть было понятно, Дух Святой сошел. И там написано, что с Петром были иудеи, тоже верующие из обрезанных, там говорится, да. И они удивились, что Дух Святой сошел на язычников. Как так, обрезание не сделали, посвящение не сделали, они там вообще это самое, ну как так, и Дух Святой сошел. Для иудея это было необычно, да, потому что нужно было соблюдать закон, потом как бы ты полное благословение получаешь. И Петр там как бы оправдывается, он говорит, кто я такой, что могу запретить им креститься? То есть, не, подожди, креститься нельзя, ты что, Петр, нет. То есть сам Петр, он, давление на него было, да, вот этих верующих иудеев, законников, можно так сказать, да. Верующий из фарисейской ереси было такое, вот в 5 стихе. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие. То есть они верили в Иисуса Христа, но проповедовали закон. Вот, и вот там было разбирательство, в конце концов, все. Петр выступил, Иаков выступил, все, согласились, вот они там согласились, все. Написали письмо. И вот что там сказали с 23 по 24 стих. Язычникам написали. Написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры, и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. Стандартное приветствие. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. Здесь просто остановимся, там дальше есть, но остановимся. То есть, вот как будто вышли люди от нас, да, вот говорят, мы знаем апостолов Иакова, Петра. На самом деле они вышли от нас, но мы их с такой вот вестью, как они проповедуют обрезание, мы им не поручали это, Петр говорит. Мы им это не поручали. Что мы им не говорили, язычники должны обрезаться и соблюдать закон. Мы этого не поручали, это их была деятельность. Да? И вот Павел с такими людьми, которые приходили от Петра, он сталкивался. И вот эти вот лжеапостолы, они и проповедовали закон в церквях, да? И они, ну, иногда вот так вот плохо высказывались о Павле, о том, как он проповедует, то, как он учит о благодати. И вот коринфяне поддались этому влиянию вот этих вот лжеапостолов из Иерусалима. То есть вот эти вот лжеапостолы, они проповедовали закон. Теперь мысль какая, что я хочу сказать, возвращаясь во второе послание к Коринфянам. Смотрите. То есть мы можем догадываться, и про лжеапостолов здесь говорится, что они приходили, да, и всякие вещи говорили Коринфянам, и про Павла плохие вещи говорили. Значит, они были верующие в Иисуса Христа, и они приходили в Коринф и проповедовали закон. Надо обрезаться, надо исполнять закон, там дни определенные чтить, то все. Вот когда вы обрежетесь, вы будете верить в Иисуса Христа, и еще вы будете исполнять закон, вот тогда вы получите полное благословение. Благодать, которую Павел проповедовал, ее недостаточно, это только начало. На самом деле, если хотите возрасти, познать Бога, святости, иметь силу Духа Святого и благословение, вы должны исполнять закон. О! И многие галаты так слушали, римляне с этим сталкивались, и коринфяне под это лжеучение подпали. Вот. Но смотрите, то есть люди пришли, то есть создается впечатление, вот как коринфяне как себя почувствовали? О, так все легко было, благодатью мы спасаемся, ну хорошо. А потом приходят иудеи, вот эти вот лжеучения, учителя и говорят, давай закон исполняй. Все, давайте исполнять закон. И вот они слушают коринфяне этих законников и начинают исполнять закон. То есть, по сути дела, произошел такой призыв к святости. Но к святости мы и будем идти с помощью закона. Хороший призыв. Разве в церквях такое не может прозвучать, да? Но, смотрите, результат-то какой? Вот законники пришли, вот они проповедуют это обрезание, посвящение, закон и все. А результат-то какой? Раздоры, зависть, гнев. Вот эти лжеучителя, которые проповедовали закон, они праведности не добавили коринфянам. У коринфян вот все это как было, так и осталось. Понимаете? И то, что я хочу сказать, когда в церквях проповедуется закон, результат, он будет вот такой. Я вам сейчас докажу. Открывайте Галатам 5 глава. С 18 по 23. То есть, когда проповедуется закон, кажется, ну все, сейчас все святые станут. Внешне, может быть, люди станут как-то, но это зависть, гордость внутренняя. С помощью закона ты никак это не сможешь победить. И вот Павел здесь говорит, 5 глава, с 18 по 23 стих. И это интересно для нас, это не просто какие-то, это нас касается, потому что мы когда уверовали, мы тоже думаем, вот я уверовал, мои грехи прошлые омыты, ну а вот теперь вот эти новые правила, вот я должен по ним жить. И стараешься жить. И Павел говорит, что по этим правилам ты все равно не сможешь жить. Тебе надо, ты начал по благодати, ты начал по духу, продолжай по духу. И вот смотрите, с 18. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. То есть, видите, контраст. Или ты под законом, тогда ты не духом водишься. Или ты духом водишься, тогда ты не под законом. Видите, это контраст. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Подождите, при чем тут плоть? Мы же про закон говорим. А Павел считал, что человек, который живет по закону, он-то и есть, который живет по плоти. А дела плоти, вот они какие. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство. Мы знаем фарисеи, да, вот какие они были. Ну, законники, законники. Ну, у них не было вот этой любви, у них не было сострадания. Понимаете, да, вот фарисеи, вот это фарисеи, которые все исполняли, да, но внутри у них не было вот этой любви, благости у них не было, да. Они внешне, может быть, да, вели себя благочестиво, но внутри та же самая была похоть. Ее просто не видно было, да. Они не могли побороть эти внутренние грехи с помощью закона. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Бог справедлив, и всякий, кто остается в этом, гнев Божий справедливый изливается. Братья и сестры, это вот мы изучаем первое послание, то есть Римлянам первую главу, и там видно, что за все это справедливо есть гнев Божий. Не важно, что ты соглашаешься с этим, что это плохо. Фарисей соглашался, это плохо. Надо жить. И фарисей, и весь мир, он не живет по закону. Люди соглашаются, да, закон хороший, хороший. А чего соглашаться? Надо жить. Один раз нарушил, все, виновен. И справедливый, праведный гнев за тебя идет. Такие царства Божии не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть, видите, Павел говорит, что закон – это знак равенства, дела плотские. Мы иногда думаем, что что такое значит по плоти? По плоти – это значит жить по закону и не нарушать закон. То есть, мы думаем, что духовная жизнь – это вот исполнять закон. А Павел говорит, нет, ты исполняешь, если ты исполняешь закон, ты живешь по плоти. Потому что вот этот контекст всего послания Галатам об этом и говорит. Если же вы духом водитесь, вы не под законом. Также вот 5 глава с 4 по 5 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Смотрите, вы, оправдывающие себя законом, закон-то сам по себе хорош, это понятно, но остались без Христа. Галаты остались без Христа, когда отпали от благодати, стали жить по закону. С Коринфием такое произошло. И вот результат в Коринфе. Зависть, ссоры, сплетни. Закон он имеет, он сам по себе закон хорош. И когда ты его проповедуешь, это звучит вроде бы правильно, но в этом нету силы. Потому что на самом деле закон, он не животворит. Он просто говорит, ты виновен, вот и все. Когда ты берешь закон, ты как бы берешь Писание против тебя, где все твои грехи написаны. Там нету силы, там просто говорится, что ты греховен, греховен, и достойно наказания. И люди это иногда не понимают, они думают, о, если я соглашусь с законом, что он хорош, и буду по нему стараться жить, то вот это святость. Нет, закон не вживотворит. И вот здесь Павел, он говорит, что вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Видите контраст? Когда человек наседает на закон, ну, оправдывающий себя законом, что это значит такое? Допустим, утром я встаю, мне надо помолиться, и я начинаю исследовать свое сердце. А, ну, в принципе, вчера я сделал добро, пожертвовал деньги бедным, там, бабушку перевел через дорогу. Я чувствую себя хорошо, сейчас я помолюсь, Бог мне ответит. Я посмотрел на себя, и мне показалось, что с помощью закона я хороший человек. Но в основном, я по себе знаю, ты просыпаешься, и ты чувствуешь, что ты недостоин быть услышанным, когда ты молишься за свои нужды, когда ты молишься за исцеление других людей, все равно такое ощущение, что да кто ты такой? Да ты что ты такого большого просишь, а кто ты такой? С такими большими просьбами приходить. То есть вот это осуждение есть. Это происходит осуждение, потому что мы меряем себя законом. А у нас есть имя Иисуса Христа. Приходить не со своей праведностью, а через Иисуса Христа. И вот мы, зачастую, приходя к Богу в молитве, размышляя над любовью Божией, мы оцениваем иногда неправильно, с помощью закона. Сделали мы добро, о, Бог любит меня. Нарушили закон, не чувствуем Божьей любви. Но это и есть жизнь по закону. Как только мы начинаем как бы оценивать себя, взвешивать себя с помощью закона, да, мы остаемся без Христа. Ты хочешь взвешиваться по помощи закона? Вот давай, пожалуйста, взвесим тебя. Все, Христос тебе не нужен. Закон, вот давай по справедливости. Если ты не хочешь по милости, давай по справедливости. Давай посмотрим, что это перевесит. И как обычно, всегда это в сердце осуждение, потому что грехи, они всегда перевешивают. Мы это знаем, искренне мы знаем, что грехов гораздо больше у нас, чем добрых дел. И вот оправдывающие себя законом остались без Христа. Это очень серьезно для Павла было. Отпали от благодати. Отпали от благодати, понимаете? Что такое отпадение? Мы говорим, о, человек отпал. Ну, нам не хочется так говорить, отпал. Мы хотим сказать, ну, он спасен, он просто вот сейчас, у него трудный период в жизни, он как бы спасен, Бог, он вернется к Богу. Нам не хочется говорить, отпал, да? Но здесь говорится, что вот это отпадение, когда мы начинаем исследовать себя и оценивать себя, оправдывать себя с помощью закона. Это серьезно. Вот то, что эти лжеапостолы приходили, и они верили в Троицу, лжеапостолы, да, но они не проповедовали Евангелие благодати, они проповедовали другое Евангелие, обрезание и закон. По сути дела, не Новый Завет, а Ветхий Завет они проповедовали. И это серьезно, это отпадение от благодати. Не отпали ли вы сегодня, братья и сестры, от благодати? Может быть, вам так кажется, или вы такие слышали проповеди, давай, 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 и вы оцениваете себя, и у вас не получается, давай, вы не живете, соответственно, моральному закону, да? Но вы остались без Христа, потому что вы исследуете себя с помощью, оправдываете себя с помощью закона. Да, вы остались без Христа, вы отпали от благодати. А что такое благодать? А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ты ничего не делаешь, ты ожидаешь. Когда человек ожидает, он ничего не делает, он просто ждет. Вот это вот и есть вера. Как чего, что, ничего не делать, просто ждать. А что ты можешь сделать? Вся праведность твоя, как запачканная одежда. Что ты можешь сделать? Ну давай, пытайся, что ты можешь сделать? Как ты впечатлишь Бога? Ну пробовать-то надо. Пробовать не надо, надо совершенно исполнить закон. Ты это можешь? Нет, не могу. Что тебе тогда остается? Ожидать милости от Бога. Вот и ожидай. И Бог ее обещал. И Бог ее дает. Надеемся праведности от веры. Нужна вера. Не дела, а именно вера, что Христос умер и омыл все мои грехи. Что через Христа Дух Святой незаслуженно излился на меня. Что Дух Святой незаслуженно будет действовать и бороться с внутренними грехами, с внешними грехами. Это Дух Святой будет работать. Не я. Не я просто вот у меня будут какие-то правила, я буду стараться. А вот у меня ориентир, я буду стараться. Нет. Дух Святой будет действовать. Дух Святой будет действовать. Да? И это очень важно. И Павел это видел. Павел это видел. И, понимаете, он не говорит такие вещи коринфянам, потому что коринфяне по сравнению с галатами, у них еще более худшее положение было. Галаты, они были, понимаете, их тоже сбили с толку. Но галаты, они любили Павла. Они просто, их просто запутали. Но Павла они любили. Когда Павел пришел, они были готовы вот очи отдать. Да, он пришел в немощи. И мы, они, Павел говорит, вы готовы очи были отдать. То есть они любили Павла. Там не было в галатах надрывов взаимоотношений между Павлом и галатами. В Коринфяне же, да. И поэтому Павел просто учение им напоминает. Напоминает учение. И Павлу не нужно восстанавливать свой авторитет, хвалиться, там, какой он истинный апостол. Ему это не нужно делать. Галаты это верили, их просто запутали. Коринфяне же, да, они не просто в учении запутались, они вообще в авторитете Павла запутались. И поэтому Павел, он вот на таком уровне, он просто ему хочет прежде всего доказать, показать свой авторитет, чтобы потом их учить уже благодати. Потому что если коринфяне не верят, что он апостол, что он истину говорит, как он сможет им говорить, что ты мертв во грехе и жив для Бога? Его не буду слушать, да? Буду слушать законников. И вот коринфяне, вот такие вот проблемы были, и вот результат. То, что им пришли, проповедовали этот аскетизм, этот закон проповедовали. Вот в результате мы видим ссоры, сплетни, разногласия и вообще другие вещи. Проповедь закона, она звучит хорошо, но она не приносит силу, она не приносит реальную святость и праведность в нашу жизнь. Когда же мы духом ожидаем этой праведности, мы верим, что Дух Святой это произведет, что я уже очищен, и Дух спокойно работает во мне, и Дух Святой обещал, что Он поможет мне. Да, духом умещайте дела плотские. Как я буду умещать дела плотские, например, похоть в моем сердце? Как? Я не смогу. Я могу сказать, похоть это плохо. Мне может стать стыдно за эту похоть, да? Но я сам не смогу. Но я могу скрепиться на один, день, два. Я смогу скрепиться, да. Но насколько меня это хватит, да? Я, может быть, внешне буду прикрываться, а внутренне я буду с этим бороться. Но когда я говорю, Бог, это не моя похоть. Я мертв для греха. Я жив для Бога. Все, это ложь, то, что это мое. Это не мое. Я так верю, и Дух Святой начинает действовать. И он на практике, эта похоть, она уходит из сердца. Мир приходит, радость приходит. Нету этой ссоры, зависти и так далее, и так далее. Мы духом ожидаем. И не в плане ожидаем, что его ждем и ждем. Мы ожидаем, и когда мы проявляем эту веру, да, праведность от веры, Дух Святой делает свое действие. Вот жизнь по закону – это вот как ходить по земле. А жизнь по вере или по духу – это как ходить по воде. Если Бог сверхсил чудо не сделает, сверхсил не даст, то мы не сможем пойти по воде, как Петр, правильно? Петру надо было смотреть на Иисуса, и так вот он шел. Да? И вот жизнь по благодати – нам ничего не можем сделать. А Бог нам говорит, иди по этой святости. А как? Я не чувствую. А не надо чувствовать. Вот твоя святость. Вот твоя праведность. Иисус Христос. Премудрость и все. Это Иисус Христос. Веришь? Веришь. Вот когда ты веришь, тогда ты идешь по этой воде. И в результате, на практике у тебя любовь, мир, благость, праведность и святость, и так далее, и терпение, и так далее, и так далее. Но если ты будешь сам бороться... Результаты, вот видите, как то, что произошло у коринфян, эти лжеучителя, законники, они никак не помогли. 3.12. Если вам кажется это странным, смотрите то, что Библия говорит. Закон не по вере. Но кто исполнит его, тот жив будет. Мы иногда думаем, что верующий человек, он исполняет закон. Не то, как Евангелие проповедуется, не то, как Павел об этом пишет. Если ты исполняешь закон, вера здесь ни при чем. Ты делаешь, и тебе воздается. При чем тут вера? А вера, когда ты ожидаешь, ты не заслужен, но ты ожидаешь, и Бог по благодати даром тебе дает эту праведность, и силу Духа Святого даром дает. И даром отвечает, ну, по милости отвечает на твои молитвы. Вот это по вере, потому что ты ничего не можешь сделать, вот это только по вере. А если ты пытаешься жить по закону, это не по вере. Закон не по вере. И иногда вот мы, верующие, мы думаем, что духовность, это значит вот, не нарушать закон. Если ты исполняешь закон, ты духовный. Если ты не исполняешь закон, ты плотской. А Павел говорит, нет, ты даже если пытаешься жить по закону, ты уже плотской. Ты уже обречен на духовный провал. Вот то, что произошло с Галатом. Эти лжеучителя пришли, и результат вот это вот все, зависть, распри и так далее, и так далее. Закон он не животворит. Галатам 2.20. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Что ныне живу по плоти, то живу как? Верую в Сына Божия. Уже не я живу, но живет во мне Христос». А что, у Христа не получится бороться с похотью, с завистью и с каким-то грехом? Конечно, получится. Да, конечно, получится, он победил. Но мне надо верить, что он живет во мне. Мне надо верить. Если я не поверю, все, что мне останется, это жить по закону, своими силами. Но когда я верю, что Христос живет во мне, это не я, но Христос живет, тогда Дух Святой видит эту веру и действует. Дух Святой не будет действовать без веры. Невозможно угодить Богу без веры. Но когда мы видим эту веру в истину евангельскую, вот то, как Павел проповедовал благодать, Дух Святой действует, и в результате, как мы читаем там в Галатам, вот все вот эти хорошие вещи. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вы Христовы? Вы Христовы? Смелее. Да. Слава Богу, вы распяли плоть со страстями и похотями. В смысле, не вы сами, вы через вашу веру Христос это сделал. Вот все, это к каждому верующему относится. Это не просто какое-то состояние духовное, надо дойти до него. Это все на кресте это произошло. Вот это Евангелие благодати. Мы живем Духом. Уже живем Духом, поэтому надо не по закону, а по Духу-то и продолжать поступать. Ну вот, то есть вот вся моя эта мысль, вот видите, Павел, почему он свой авторитет защищает, чтобы потом им более глубокие вещи говорить о благодати. Потому что если он не защитит свой авторитет, они вообще с трудом будут слушать, а будут слушать законников. И вот эта вот мысль, мне кажется, она довольно-таки сильная. Законники пришли, проповедовали, а результат-то какой? Раздоры, зависть, гнев. Гнев, ссоры, беспорядки всякие. Вот. Поэтому, братья и сестры, нам надо учиться жить по благодати. Читайте Римлянам, читайте послание Галатам и увидите, Что такое жизнь по благодати? Почувствуйте это дерзновение сказать: не я живу, но Христос живет во мне. Так Библия говорит. Так Библия говорит. Так Павел учил. Но очень много было противостояния. Вот там в Галатах другая мысль такая, что рожденный по закону, по плоти, как бы он гонит тех, кто пытается жить по обещанию или по благодати. Вот. И вот есть такая борьба, и там даже, я еще скажу на 5 минут, в Римлянах, там в 7 главе, что с нами происходит? Мы, вот Библия говорит: не я живу, но Христос живет во мне. Хорошо, но мы чувствуем как бы обязанность перед законом. Мы чувствуем, как, ну а что, все, ну закон, что не обращать теперь внимания, что как так? Ну как же так, закон-то же он правильный, что ж, да? И мы чувствуем обязанность, что мы обязаны закону. И Павел там приводит такую интересную вещь. Жена, пока у нее жив муж, конечно, она обязана. Она будет прелюбодействовать, если она уйдет от него и женится на другом, да? То есть замуж выйдет. Но муж умер, все, она свободна. Так вот, надо понять, что телом Христова мы умерли для закона. Мы не обязаны закону, мы не обязаны. Все, телом Христова мы умерли, да? Мы свободны, мы свободны. Свободно жить по благодати и сказать: уже не я живу, но Христос. И не переживать, что там в моем сердце или совести закон говорит. Не переживать из-за этого. Закон будет обвинять, да. Но мы умерли для него. Вот это жизнь по вере. Это жизнь по вере. О, Господь, помоги нам, Духом Святым, понимать эти вещи. Господь, мы понимаем, Господь. Мы слышали это учение, мы читали, Господь. Ну пусть это будет в нашей жизни, Господь. Жизнь по благодати, Господь. Нам иногда действительно трудно понять, что ты улыбаешься, что ты любишь незаслуженно. Но в этом, Господь, ты и есть Бог. Вот в этом есть твоя совершенная любовь. Господь, благодарим тебя, что кровь Христа очистила нас от всякого греха. Это кровь Христа. И поэтому Дух Святой живет в нас, как в святом храме, в наших телах. Это кровь Христа, Господь, мы верим. Сегодня в причастии мы будем это вспоминать. Господь, Духом Святым, учи нас. Господь Иисус, Ты обещал, что когда Ты уйдешь, Дух Святой придет и наставит нас на всякую истину, Господь. Наставляй нас, Господь. Пусть, Господь, мы принимаем, возрастаем эту благодать и приносим плод, Господь. Мы понимаем, плод обязательно будем, потому что тоже Ты возьмешься за это. Они наши силы будут. Слава Тебе, Господь, учи во имя Иисуса. Аминь.